В это утро Костя проснулся рано, когда тетя Аня еще спала. Он тихонько встал с постели. Ночью шел дождь, да и сейчас все небо было в тучах. В сыроватом воздухе проявлялись запахи вещей. От туалетного столика пахло старым мебельным лаком и пудрой Леда. Из книжного шкафа сочился солоноватый запах книжной бумаги. Над потертым креслом висело невидимое облачко, не то духи, не то нафталин. От клеенки на обеденном столе пахло чем-то вкусным, клейко-маслянистым. Когда Костя пошел умываться, он почувствовал, что дегтярное мыло пахнет смоленой лодкой, а вода водорослями рекой. На берегу реки сидит мальчик с удочкой. Мальчик вдруг выуживает золотую рыбку, крючок зацепил ее за губу. «Отпусти меня!» – просит рыбка. «Пожалуйста, гражданка рыбка!» – отвечает мальчик. «Ты маленькая и, наверное, невкусная». Он осторожно отцепляет ее и бросает в реку. Тогда рыбка пищит ему из воды. «Оглянись, погляди, что у тебя лежит на берегу!» Мальчик смотрит на береговой песок, а там лежит красная бумажка в 1 000 000 рублей. Чтобы ветер ее не унес, она придавлена большой плиткой шоколада. Мальчик прячет миллион и начинает есть шоколад. «Это еще не все», — говорит рыбка. «Срочно, молниеносно подай мне заявление на 3 желания». Мальчик вытаскивает из кармана свернутую в трубочку тетрадь, берет карандаш и пишет. Первое. Пусть вернется к Нюте ее отец. Второе. Пусть мой отец скорее выздоравливает. Третье. Пусть тете Ане не дают больше выговоров за ошибки с нулями. Он бросает тетрадный листок в реку, тот сразу расползается, растворяется в воде, будто сахарный. «Принято к исполнению!» – кричит рыбка. И все исполняется. Костя возвращается в комнату и тихо съедает холодную ячневую кашу. Он запивает ее холодным кофе-суррогатом. Кофе этот вчера сварила тетя из горелых хлебных корок. Потом он идет в переднюю и разбирает баррикаду. На шум выходит из своей комнаты, который помогает ему. Скоро в дверь должна постучать Нюта. Но Нюта все не идет. Костя надевает кепи и просит дядю Мишу закрыть за ним дверь на крюк. Выйдя на площадку, он не спешит постучать в Нютину квартиру. Ему всегда немножко не по себе, когда дверь открывает Нина Сергеевна. Она добрая, но ему всегда кажется, что вдруг она задаст ему какой-то вопрос, а он не сумеет ответить. Что это за вопрос, он не знает. Он знает только, что не сумеет ответить. «Да считаю до 20 белых тигров», — решил он. 1 белый тигр, 2 белых тигра. Вот уже 20 белых тигров толпятся на площадке, а Нюта не выходит. А вдруг она ушла без него? Он стучится в дверь. Нюта дома. Она задержалась из-за того, что мать срочно заставила ее переодеться. Ведь девочка идет работать. На ней не нарядная блузка с бабочкой и драконом, а новое серое платье с 2 карманчиками. Оно перешито из мебельного чехла. На голове серая шапочка вроде панамки. Но с платьем что-то не ладится, надо его чуть-чуть ушить. Нина Сергеевна приглашает Костю в жилую комнату, а сама с Нютой идет в соседнюю, где стоит только швейная машина. Костя садится на стул и ждет. От пианино пахнет лаком и пылью. От лиловатой шерстяной кофточки, что лежит на диване, тянет горьковатыми духами. От большого письменного стола чуть-чуть пахнет трубочным табаком. Чуть-чуть пахнет еле-еле. Это даже не запах, а только тень запаха. И откуда-то крадется ехидный дух керосина. Уж не от Костины ли головы? Неужели в Петроград все-таки придут эти 2 эшелона из Баку? Как хорошо жилось людям во времена Нерона или хотя бы при Арамисе и Д'Артаньяне. В залах свечи, в кухнях огромные очаги, на которых жарили быков и баранов, и никаких бензинов-керосинов. На стене в светлой лакированной рамке висит большая фотография корабля. Это «Анадырь» – двухтрубный транспорт водоизмещением 5500 тонн. Он пришвартован в каком-то порту к длинному пирсу. Над ним внимательно наклонился большой подъемный кран. Судно стоит высоко, оно еще не нагружено до ватерлинии. Над фотографией висят стенные часы с маятником. Маятник качается медленно, механизм слегка поскрипывает. Эти часы нехотя, лениво пережевывают время. А будильник, стоящий на пианино, работает торопливо. Он жадно, быстро-быстро откусывает от времени мгновения. И еще в комнате есть одни часы. Они давно не идут. Они без всяких украшений. Просто белый циферблат с 24 делениями. Висят они над письменным столом. Это корабельные часы. У них недельный завод. Под ними на гвоздике висит ключ. Часы заведет Нютин отец, когда вернется из плавания. «Это платье меня очень старит», — сказала Нюта, когда они вышли из дома. «Хорошо, что сегодня так мало людей на улице». И правда, из-за раннего часа улицы были совсем малолюдны. Когда Костя и Нюта взошли на Уральский мост, вокруг ни одного человека. Они прислонились к сырым перилам и стали смотреть вниз. На тихой воде Смоленки возникали и пропадали маленькие кружки, будто шел дождь. Но дождь давно кончился. Эта густая стая мальков забрела в речку и играла возле моста. От воды пахло рыбьей чешуей и почему-то керосином. На мгновение Косте показало, что керосином пахнет не от речки, а от Нюты. Но он отстранил эту мысль. Они вступили на остров Голодай, где их путь пролег по длинной тихой Железнозаводской улице. Вымытые ночным дождем панельные плиты казались такими белыми, такими чистыми, будто по ним еще никто не ступал. Улица упиралась в площадь, где стояло несколько недостроенных зданий. Дальше домов не было, лишь пустыри да огороды. К школьному участку вела немощенная полевая дорога. Кое-где в деревянных будочках сидели дежурные с винтовками и нарукавными повязками. Они охраняли общественные гряды. Но частных огородников, которым можно помочь за миллион, нигде бы не было видно. Когда они обогнули фундамент дома, оба этажа которого давно пошли на дрова, они столкнулись с стиркой. Кого-кого, а уж ее Костя никак не ожидал. Это была неприятная встреча. «Для первой ступени субботник отменили», — объявила Кирка. «Да там и второй ступени делать нечего. Они скоро все прополют. Ай да Нют, ай да да, с керосиновой башкой связалась. Нашла себе компанию». Кирка подошла к ним поближе и стала водить носом. «Ой, целый керосиновый магазин. Дю-дю-дю, фу-фу-фу, ха-ха-ха. Не ваше дело, с кем вожу компанию», — строго сказала Нюта. «И это от меня пахнет, а не от него». Она сняла с головы серую шапочку и помахала ей перед Киркой. Запах стал вполне явственным. Кирка бросила еще несколько издевательских слов и пошла своей дорогой. Анюта с Костей свернули на боковую тропинку. Костю охватила печаль. Ему стало ясно, что керосин – это ерунда, ничего в нем нет стыдного. Но стало ясно и то, что Нюта такая же, как все люди на свете. Она по-прежнему лучше всех, но она как все. Она как все и тоже когда-нибудь состарится и умрет. Ему стало очень жаль ее. Тем более они в это время вышли на берег Смоленки. На другом берегу видны были кресты и склепы Смоленского кладбища. Того самого, о котором так часто упоминал дядя Миша в своих предсказаниях. В тучах уже появились широкие прорехи, сквозь них светило солнце. Оно подсвечивало влажные кроны высоких кладбищенских деревьев, а могилы были в тени, и легкая дымка от недавнего теплого дождя висела над ними. «Обмануло тебя. Никакого миллиона на этом несчастном голодая не заработать», — сердито сказала Нюта. «Пойдем домой». «Пойдем. Через Смоленский мост?» «А, все равно». Когда они перешли на родной Васильевский, первый, кого они встретили, был конь. Он стоял на углу 17-й линии Камской улицы, запряженный в ломовую подводу. На передке телеги синела маленькая дощечка с именем коня. Его звали Шурик. На телеге спереди находились какие-то ящики, а там, где задок подвода на пустых рогожных мешках, лежала лопата, и рядом с ней крест, сваренный из водопроводных труб. На мостовой стоял ломовик-извозчик, а напротив него полная, неплохо одетая гражданка. У них шел спор. Женщина хотела, чтобы ломовик отвез крест на кладбище, а тот говорил, что такого уговора не было. Уговор был только до Камской. А на кладбище ему с подводой нельзя, это не положено. До начальства может дойти, что он по кладбищам коня гоняет. Себе дороже. «Я тебе к той муке, что дала, еще и денег добавлю», — говорит женщина. «Мне ж самой не донести, у меня сердце слабое». «Муку со склада лямзить, на это у тебя сердце не слабое», — отвечает возчик. «Не повезу, сказал же». «Ой, змей, зеленые глазы, меня же попрекаешь», — беззлобно произносит женщина. Нюта толкает Костю локтем. Костя сразу догадывается, что ему нужно подойти к этой гражданке и предложить свои услуги. Но его сковывает какое-то дурацкое смущение. Тогда Нюта становится перед женщиной и говорит строгим голосом: «Вот этот мальчик поможет вам. За это вы должны дать ему миллион. Но только деньги сразу, а не потом». Женщина удивленно и даже немножко ошеломленно смотрит сверху вниз на Нюту. Сейчас она, может быть, завизжит, затопает на Нюту ногами и пошлет ее ко всем чертям. Но нет, ничего плохого не происходит. «Миллион так миллион», — равнодушно произносит гражданка и приказывает извозчику. «Отвернись, змей». Она приподнимает длинную верхнюю темную юбку, а под той юбкой другая юбка из плотной сероватой ткани, а на ней карман. До Кости доходит, что ему тоже нужно отвернуться. Когда он делает обратный поворот, в руке у Нюты большая красная бумажка. В каждом углу ее косо напечатано 10 тысяч рублей, а в середине большая черная надпечатка 1 миллион рублей. Именно такую бумажку и украл Костя у тети Ани. Нюта сперва хочет передать деньги Косте, потом складывает бумажку и прячет в карманчик, нашитый на платье, и застегивает карманчик на синюю пуговичку. Так будет надежнее. Гражданка берет с подвода лопату и сует Нюте помятый медный чайник средней величины. Крышки у него нет. Из него торчит деревянная ручка, она вся в зеленых пятнах. В чайнике краска для креста. Костя взваливает крест на правое плечо, и ломовик уезжает на своей гремящей подводе. По тихой улице они идут втроем, в строе треугольника. Впереди Костя с крестом, за ним тетенька с лопатой и рядом с ней Нюта с чайником. Крест не очень большой, и нельзя сказать, что он такой уж тяжелый, но все-таки нести его нелегко, никак к нему не приспособиться. Когда Костя перекладывает его с плеча на плечо, в перекладине что-то весело перекатывается, будто там дробинка. Наверное, остался какой-то обрезок, кусочек металла. От креста пахнет железной окалиной и чуть-чуть сырым деревом. Это из-за деревянных пробок, которыми заткнуты срезы трубы. Улица невелика. В конце ее поперек дороги стоит приземистое строение с аркой посредине. Ворота на кладбище. Костя, чтобы легче было тащить крестную ношу, решает прибегнуть к древней тибетской магии. Интересно, сколько белых тигров насчитает он до кладбищенских ворот? Один белый тигр. два белых тигра. Но считать мешает гражданка с лопатой. Она идет и тараторит. Она докладывает Нюте, что гороховая мука, которую она уплатила возчику, добыта вполне честным путем. Ломовика она ругает змеем и аглоедом, но без всякой злости. Иногда она даже смеется. Костя удивляется, ведь у нее кто-то умер, а ей хоть бы хны. Но из дальнейшей болтовни выясняется, что никто у нее сейчас не умирал. Умер дед, но не теперь, а еще в 16-м году. А позапрошлой зимой деревянный крест с его могилы сперли на дрова. И теперь она договорилась с Пальцевым, и тот смострячил этот крест из водопроводной трубы. Это-то уж не сопрут.